говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия дня протоиереем Александром Шургуновым. А завершит этот час программа Дометия Завольского «Светский комментарий». Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 22 по 28 августа на ВВЦ в павильоне 69. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж».
Престольный праздник Николы Угрешского монастыря, явление иконы святителя Николая святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Поскольку победа Дмитрия Донского на Куликовом поле является ключевым событием основания Николоугрешского монастыря, то и празднование дня явления иконы святителя Николая святому князю Дмитрию Донскому предполагаем провести с использованием элементов военно-исторической реконструкции XIV века. Событие состоится 22 августа. План проведения. В 9:00 начало божественной литургии. В 11:00 крестный ход от монастыря на площадь Дмитрия Донского. В 11:30 начало молебна у памятника Дмитрия Донского. 12:00 торжественная часть, открытие. После этого начнется театрализированная постановка, выступление детских творческих коллективов, народные игры и мастер-классы. В 16:00 окончание праздника. Напоминаем, что 22 августа в Николоугрешском монастыре состоится торжественное празднование, престольный праздник монастыря явления иконы святителя Николая святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Начнется торжественный праздник в 9:00 с начала божественной литургии. Адрес монастыря. Город Дзержинский Московской области, площадь святителя Николая, дом 1, проезд от станции метро Кузьминки автобусом 470, от метро Люблино автобусом 305 и от Казанского вокзала до платформы Люберцы, далее автобус 20 или 21 до остановки площадь святителя Николая. Ждем вас!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 8 по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 58 зачало. 14 глава, с 14 по 22 стих. «И, выйдя, Иисус увидел множество людей, жалился над ними, исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились. И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Никто, как Христос, не имеет такой жалости к человеческим душам. Его сострадание к людям поистине не имеет конца. Все Евангелие раскрывает нам именно такой лик Христа. Он не только жалеет людей, Он помогает им. Сколько тех, кто были больны и исцелели, а теперь, когда Он видит их голодными, Он насыщает их. Ученики, наверное, полагали, что день напряженнейшего труда наконец-то завершен, и теперь можно распустить народ. Но Христос не может отпустить людей голодными и повелевает Своим ученикам накормить их. Удивительное дело, не только народ влечется ко Христу, но и Сам Христос не хочет расставаться с теми, кто приходит к Нему. «Не надо им уходить», — говорит Он, — «но если они так голодны, им надо уходить, потому что этого требует их естество. Но лучше вы сейчас же дайте им есть». Господь для тела — это Его рук творение, это то, что, как и душу, Он пришел искупить. Он Сам облекся телом, и Ему надо научить нас полагаться на Него во всем, что касается наших телесных нужд. Если мы ищем Царство Божие, если это наша главная мысль и забота, все остальное приложится нам, так как Он считает полезным для нас. То есть так, чтобы это укрепляло нас на нашем пути к Царству Божию. И вот перед нами чудесный пир, на котором угощает Сам Христос. Кто-то заметил, что по числу гостей можно судить, сколько заплачено за пир. Их было 5000, не считая женщин и детей, но Он мог бы накормить и все человечество, как и кормит, между прочим, желая только одного — чтобы мы не лишились небесного пира Агнца. В том-то и дело, что остается вопрос, все ли они пошли после этого за Христом, или насытились и ушли от Него навсегда, а может быть, были среди них такие, которые потом кричали «распни Его». Нам радостно думать, что Церковь — это множество людей, и отрадно видеть, когда много народа собирается в храме на праздник. Это добрый знак. Но все ли, когда выходят из храма, сохраняют Слово Господне в сердце своем? Сколь многие, исходящих в храм, когда пришла революция 1917 года, оказались среди врагов Христовых. И мы знаем, что это не было последним испытанием Церкви. Прежде всего, Господь хочет напитать нас словом истины, и только потом совершается чудо. 5 хлебов и 2 рыбы. Во-первых, это очень немного, всего-то для небольшой семьи. Нам самим этого может не хватить. И, во-вторых, самая простая, обычная пища — ни вина, ни деликатесов. Не потому ли, чтобы мы не искали разнообразия и утонченности в пище и во всем земном, но только самое необходимое? Однако самая простая еда может стать чудесно вкусной, вкуснее всего на свете. Так великим постом Господь возвращает нам вкус к самой простой еде, как к чуду. Так монастырская еда исключительно вкусна от того, что приготовлено с благословением Божиим и с молитвой. И по этой причине всякая христианская трапеза должна непременно предваряться молитвой. Он посадил на траву, где нет, кажется, даже самого необходимого, ни скатерти, ни тарелок, ни вилок, ни стульев, ни столов, не то что царского великолепия, но Он показывает, что царство Его не от мира сего. Какой же тайне Царства Божие научил Господь этим чудом апостолов и всю Церковь? Когда в мире нужда, и у нас самих очень мало, мы должны давать другим из этого малого. Это есть лучший способ получить большее. Для этого нужно все принести Христу. Здесь Божий ответ на все времена, на то, что на самом деле означают экономические проблемы, над решением которых бьется человечество. Только так мы можем достигнуть процветания и благосостояния, положить все в руки нашего Господа, чтобы Он распорядился этим, как Ему угодно, и чтобы мы могли взять это обратно из Его рук. И тогда все не только стократно увеличится, но и станет безмерно более сладким для нас. Вот почему Святая Церковь видит в этом чуде прообраз Евхаристии и предвкушение грядущего Царства Небесного. Служители Христовы никогда не смогут наполнить небесной пищей сердца людей, если прежде Христос не наполнит их руки. В этом смысл ученичества Христова. То, что Господь дает Своим ученикам, они должны давать людям. Обратите внимание на то, как умножились хлебы. Не так, чтобы вдруг возникли горы еды, но по мере того, как совершалось раздаяние. Так благодать и то, что по благодати, растет, как пламя от одной свечи, тысячам других, когда раздается. Не ищите царства земного прежде всего, в то время как все земное гибнет, исчезает при трате. Духовные дары и все земное, когда оно определяется исканием небесного, умножаются. Человек, узнавший чудо любви Христовой, дает радостно и свободно, и получает все больше и больше. Как сказано в Евангелии, после умножения хлебов осталось 12 коробов кусков, по коробу для каждого апостола, с тем, чтобы они могли продолжить жизнь, так как учит Христос. То, что они отдали, они получили снова, и с этим получили бесконечно больше. Чтобы они и все мы знали, что Христос дает не скупо, но щедро и с избытком. Церковь призывает нас сегодня увидеть, что жизнь чудесна. Святые отцы говорят, что в чуде умножения хлебов явлена та же самая Божия сила, которая каждый год умножает семена, посеянные в землю, и как в первые дни творения повелевает земле приносить свой плод. Так что отданное земле пригоршнями возвращается снопами. Это Господнее делание, это наше участие в чуде Господнем. Благословен Бог наш, если бы весь наш народ, все человечество собрались у ног Его, то хватило бы для всех, и достаточно было бы для каждого. Но самое главное, уже здесь и сейчас началось бы Царство Небесное.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Владислава, протоиерея Михаила, Сергия, Надежды, Марфы, Луки, Ольги, Евгении, Ксении, Ефросинии, Людмилы, Александры, Аниси, Олега, Ирины, Ефросинии, Андрея, Василия, Евгении, Николая, Александра, Олега, Василия, Геннадия, Людмилы, Ольги, Валентина, Александры, Ярослава, Ирины с очадами, Артемия, Кирилла, Нины, Михаила, Андрея, Петра, Иоанна, Галины, Галины, Лидии, Людмилы, 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 Клавдии, Марии, Елены, Ирины сосродники.
No. Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире «Радио Радонеж», программа «Светский комментарий». У микрофона автор цикла Дометий Завольский.
Здравствуйте. В эфире программа «Светский комментарий». У микрофона Дометий Завольский. Мы продолжаем предоставлять слово работникам Российской академии наук и общественным деятелям, обеспокоенным нежданной реформой российской фундаментальной науки. Сегодня в нашей программе прозвучат реплики сотрудников Палеонтологического института имени академика Алексея Алексеевича Борисяка Российской академии наук. Доктор биологических наук Александр Федорович Банников.
Ведущий научный сотрудник Палеонтологического института. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Александр Федорович, вы палеоихтиолог, то есть занимаетесь ископаемыми рыбами. А какой эпохой?
В основном занимаюсь вымершими рыбами кайнозоя, то есть когда уже не было динозавров, а рыбы уже более-менее похожи на современных.
Эпоха не очень популярная у журналистов и фантастов, но тем не менее важная уже тем, что непосредственно предшествует нашей.
Область моих интересов распространяется также и на Верхний Мел, когда еще существовали динозавры и морские ящеры. Но рыбы современного облика тогда только еще начинали появляться. В основном они уже распространились в кайнозое.
А, кстати, в чем ключевые различия между кайнозойскими и поздними мезозойскими рыбами?
Ключевое различие в том, что в позднем мезозое преобладали рыбы более древнего облика, более примитивные, хрящевые ганоиды и прочие, в то время как в кайнозое и в современных океанах рыбы преобладают костистые, то есть с облегченным чешуйным покровом и с усиленными костями вместо хряща.
А хрящевые рыбы, существующие поныне и наиболее известные, это акумы?
Ну да, это реликты еще даже не от мезозоя, а от палеозоя. Потому что акулы появились еще в палеозое, хотя были, конечно, другого облика.
То есть, опять же, до динозавров, грубо говоря. Александр Федорович, что вы полагаете о предстоящей реформе Академии наук? Хотя, вроде бы, говорят, вот уже договорились, вот ничего страшного не будет. Третье чтение закона будет радикально отличаться от второго, хотя между первым и вторым чтением что-то незаметно существенных различий.
Ну, насколько я полагаю, третье чтение никогда не отличается от второго, кроме как согласованием падежей и окончаний в словах. Ну, насколько я осведомлен о тексте, который вынесло правительство, это катастрофа для науки, и ничего хорошего я от этого не жду для Академии наук.
Что такого страшного в этом законе? Почему нам внушают уже по разным неофициальным каналам, что как будто протестуют против него исключительно академики и директора институтов, причем старшего возраста, а рядовые научные сотрудники вроде бы должны быть в восторге от такого прогрессивного реформирования?
Ну, я не вижу, от чего, собственно, быть в восторге. Насколько, опять же, я осведомлен, в тексте нету ничего об улучшении состояния науки, а только о перераспределении основных средств. Есть глубокое подозрение, что все это затеяно для очередного разворовывания государственной собственности, приватизации и продажи. Опять же, настораживает, что все открещиваются от авторства этого закона, от Ливанова и прочих. Если автор закона Медведев, в чем я очень сомневаюсь, что это именно он написал этот закон, то тогда следует не доверять и Медведеву.
Как сказал один из участников тоже нашей программы, Медведеву позволяли, кажется, самостоятельно только поменять часовые пояса и лампочки. Впрочем, и в лампочках тоже сомневаюсь, прибавил этот наш комментатор. Александр Федорович, насколько я понимаю, по этому закону Академия наук превращается в этакий консультативный совет, а все подразделения Академии наук превращаются в субъектов управления под некоторым государственным ведомством.
Ну, если это так, это трагедия, потому что основное предназначение со времен Петра Академии наук было в том, чтобы развивать фундаментальную науку, которая непосредственно, может быть, и не выходит на практику, но без развития которой невозможен прогресс дальнейший.
И коллегиально решать, как ей развиваться, и что делают сотрудники академических подразделений.
Разумеется, науки не должны навязывать свои правила неучи, которые заседают в каких-то там министерствах. Наукой должны руководить компетентные люди, то есть сами ученые, причем ученые выдающиеся. Как ни крути, а все-таки большинство академиков такими и являются.
Дипломат и поэт первого постпетровского десятилетия, рано умерший князь Антиох Дмитриевич Кантемир, по поводу избрания на престол Анны Иоанновны и разрыва ею кондиций, то есть договора о разделении полномочий с боярской олигархией, говорил, будучи сторонником единовластия, лучше один тиран, чем тысяча. Но в данном случае, вот осмелюсь предположить, что не говори о недостатках существовавшей до сих пор Академии наук, лучше хозяин во многих лицах, но известный, пускай не идеальный, чем единоличный диктатор, являющийся темной лошадкой, что мы уже видели на примере очень многих реформированных ведомств.
Совершенно согласен. И очередного оборонсервиса в виде академсервиса никто не хочет. Это не только ученые, но и никто в стране не хочет, кроме кучки желающих поживиться на этом.
Боюсь, в таком случае понятно, какого рода молодежь хлынет в Академию наук.
Естественно. И так-то молодежь не очень стремится в науку из-за того, что ничтожные зарплаты и ничтожное уважение среди населения.
Я имею в виду, что из-за нынешней государственной политики, когда во главу ума в любом деле ставится управление финансовыми потоками, главными лицами в любой организации, чем бы то ни было занимающейся, становятся бухгалтеры, а еще немного и скоро уже музеям, библиотекам, архивам, научным институтам придется нанимать штатных адвокатов из-за бесконечных тяжб, связанных с перемудренным антимонопольным, а на самом деле промонопольным законодательством. И есть сильнейшее подозрение, что еще немного, и любое дело у нас в стране окажется в руках персонажей того типа, что мы уже видели по последним скандалам в Министерстве обороны.
Совершенно справедливо. Говорят, что, мол, ученых надо освободить от несвойственных функций управления недвижимостью. Но извините, когда заниматься наукой, когда из-за малейших покупок, вплоть до канцелярских товаров, изводишь десятки листов бумаги, некогда заниматься своим делом, а все тратишь на отчеты, никому не нужные.
Кстати, как с этим делом обстояло в последние советские годы?
Ну, гораздо меньше было бюрократизма. Бюрократизм крепчает с каждым годом однозначно. Но, судя по литературе, это не спасает ни от воровства, ни от злоупотреблений. Я говорю не о науке, а о других. Хотя наверняка где-то и в науке есть воровство, но уж никак не превышающее среднее по стране.
Итак, что, по вашему мнению, по мнению коллектива Палеонтологического института Академии наук, сейчас нужно делать? Как защищаться?
Конечно, никто не возражает, что реформы необходимы, но реформы совершенно другие, не те, которые спустили из Министерства Ливанова.
Да, видимо, это уже не Министерство науки, а Министерство министра, посаженного на науку.
Нужно незамедлительно забрать сырой непроработанный проект закона из Госдумы и представить новый, обсужденный с научными коллективами всех институтов Академии наук.
Таково, насколько я понимаю, общее мнение научных коллективов.
Ну, я не беру на себя смелость сказать, что это общее мнение, но я думаю, таких, как я, много.
Благодарю вас, Александр Федорович. Хотел бы еще с вами потом поговорить и о вашей специальности непосредственно.
Нет проблем.
Это было мнение палеоихтиолога, ведущего научного сотрудника Палеонтологического института Российской академии наук, доктора биологических наук Александра Федоровича Банникова. Палеонтологический институт Академии наук СССР был основан в 1930 году по инициативе академика Алексея Алексеевича Борисяка, который и стал его первым директором. Алексей Алексеевич также основал кафедру палеонтологии Московского государственного университета, а сын Алексея Алексеевича, виолончелист Андрей Алексеевич Борисяк, был учителем владыки Петерима, митрополита Волоколамского и Юрьевского, когда тот, еще будучи школьником Константином Нечаевым, учился по классу виолончели в Гнесинской музыкальной школе вместе с Мстиславом Ростроповичем. Вы слушаете программу «Светский комментарий». Мы обсуждаем перспективы возможного руинирования российской фундаментальной науки. Мнение старшего научного сотрудника Палеонтологического института Российской академии наук, известного популяризатора науки, кандидата биологических наук Кирилла Юрьевича Яськова. Кирилл Юрьевич, что вы можете сказать в обсуждаемом ныне проекте реформирования Академии наук?
Боюсь, что я ничего хорошего про него сказать не могу. Нет, ну это, конечно, хорошо, что немножко откатили назад, когда вот говорят, что вот научное сообщество все-таки немножко подуспокоилось. Ну как? Ну, подуспокоилось. Потому что фолликулярная ангина все-таки лучше бубонной чумы, которая предлагалась в совсем первом варианте. Но это именно на таком уровне, понимаете? Плюсы абсолютно неочевидны. То есть они настолько неочевидны, что инициаторы проекта даже просто не решаются какие-то обсуждения устраивать на эту тему. Минусы, между тем, очевидны. Минусы и риски очевидны с кристальной ясностью. И ради чего это делается, совершенно непонятно. Надо сказать, что в слова о реформировании Академии, в общем, не верит никто. Поэтому все начинают искать некие подводные течения, с чем, так сказать, все это может быть связано. Ну и на этом месте сразу начинает идти уже всякая там конспирология. Причем, так сказать, конспирология, выглядящая вполне логично. Там отъем собственности, в общем, примерно понятно, в чью пользу. Не будем тыкать пальцем, хотя всем известно, что это слоненок. Что же касается сути самой, как в принципе это предполагалось сначала. Вот когда там упоминают фамилии некоторых там академических деятелей, как какая была идея изначально? Вот Академия наук очень забюрократизирована, надстройка, которая имеется, грубо говоря, пожирает слишком много ресурсов. Ну, строго говоря, это понятное дело, что это не к Осипову и Фортову претензии, а это скорее к Паркинсону, Питеру и прочим Мерфи. Это законы функционирования любых бюрократических систем. Ну, конечно, мягко говоря, аппарат президиума и вся бюрократическая надстройка Академии, ну, конечно, она работает не наилучшим образом. Откуда возникает идея? Давайте мы сделаем как на Западе, где вроде получше. Давайте мы перенесем науку, большую часть науки перенесем в университет. Ну, в принципе, идея обсуждаема, конечно, не вопрос. Перенесем науку, большую часть науки в университеты, уменьшим долю фиксированного государственного финансирования и сделаем большую долю грантов. В принципе, идея вполне обсуждаема на неком нормальном уровне. Но мы, слава богу, имеем 20-летний опыт так называемых реформ. К чему сводятся в действительности технически все реформы? Вот у нас тут стоит какой-то вот там полуразвалившийся сарай. Давайте мы его, так сказать, сейчас сожжем быстренько нафиг. И на этом месте построим светлый терем. Вот сараев поджигали у нас за это время множество. К сараям действительно было куча всяких претензий. А вот светлых теремов, построенных на этом месте, как-то почему-то не видно. А дальше возникает сразу вопрос, а кто, собственно говоря, будет сжигать этот сарай и возводить этот самый светлый терем? Министр Ливанов, министр Фурсенко и прочие, они имели в своем распоряжении достаточное количество времени и немеренное количество денег для того, чтобы продемонстрировать, что вот академская система организации науки плоха, а мы вот вам хотя бы на некоторой делянке, хотя бы в некой пробирке сделаем некий эксперимент, который покажет, что, вообще говоря, вот у нас получается лучше.
Университеты-то принадлежат министерству.
По этой речи. Ну, начать с того, что неплохо было бы для начала навести порядок у себя просто в университет. Да? Что, и если уж вы говорите, я согласен, академическая наука ужас, но в точном соответствии с известным анекдотом, если уж академическая наука ужас, то ваша университетская наука это уже ужас. Ну, анекдот помните, да? И здесь, так сказать, совершенно не вопрос. То есть, если академической науке есть претензии, то в университетах никакой науки, собственно говоря, нет вообще. А та, которая есть, той наукой занимаются фактически академские люди, которые по совместительству в этих университетах участвуют.
А уж бюрократизма, да, и коррупции высокой.
Уж что касается, да, что касается доли бюрократической надстройки, эффективности использования средств и прямой коррупции, чья бы Милка мычала, а вот ваша бы молчала. Значит, это, во-первых, сама по себе идея насчет университетов. Да? То есть, в принципе, понятное дело, что вот там Массачусетский технологический, там те Стэнфорд.
Массачусетский технологический, Стэнфордский.
И все прочее. Это все, конечно, замечательно звучит. А вот здесь-то куда? Здесь-то куда? Вы об чем? Ребята, вы вообще, так сказать, на каком свете живете? И в каком, так сказать, подпространстве находитесь? Вот. Далее возникает вопрос. Если вы полагаете унаследованную от советской власти академию, нереформированной, то я извиняюсь, но унаследованные от советской власти университеты выглядят нереформируемыми в гораздо более высокой степени. Если уж вы начали в таком тоне проводить сравнение. Дальше, наконец, хорошо. Вот университеты с ними вообще очевидным образом хуже, чем в академии. Но, возможно, у нас есть некий способ вот совсем с нуля что-нибудь построить. Да, и такие возможности были на протяжении бог знает какого времени. У нас есть Роснано, у нас есть Сколково, у нас есть отреформированный под все эти самые затеи Курчатник с пристегнутыми к нему институтами вот этой Ковальчуковской микроимперии. Ну и можно сравнить. И можно на выходе сравнить, что получается в Академии и что в Сколькове, как его по-другому никто не называет, и в Роснано. Да? И какие результаты? Ребята, в процессе обсуждения цифр идет просто такой передергивание карт, за которые бьют канделябрами. Вот в Академию, значит, на науку увеличилось финансирование в 10 раз, результата никакого нет. Я прошу прощения, но на Академию финансирование за все это время увеличилось на копейки. А все эта самая разница ушла как раз на финансирование всех этих затей со Скольковым, Роснано и всей этой прочей хренью. Вот все деньги, собственно, они как раз туда и ушли. И самое время сейчас спросить, где какие-то результаты. Ну, предъявите нам хоть что-нибудь на выходе. Да?
Когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.
Да. Вот. Сама по себе идея переноса науки в университеты и увеличения, так сказать, доли грантового финансирования, это все идеи вполне обсуждаемые. В общем, так сказать, в них есть плюсы, есть минусы. Там, ну, на мой взгляд, минусы перевешивают плюсы, но, тем не менее, это, так сказать, вполне нормально. Но если мы находимся не в сферическом вакууме, а вот в конкретном 2013 году перманентно переформенной России, и этим занимаются люди, которые ей занимаются, то, конечно, что Академию уничтожат, это совершенно понятно. А вот что на этом месте хоть что-то построят, вот это в высшей степени сомнительно. То есть это не то, что риски велики, а катастрофа, так сказать, абсолютно понятна, абсолютно зеркальна.
Кристально.
И у меня такое впечатление, что никто даже и вида не делает, что задача этой реформы является что-то там улучшить по части организации науки.
А вот академик Ковальчук, вроде как серый кардинал этой реформы.
Слушайте, ну не надо на Ковальчуке зацикливаться. Я думаю, что Ковальчук, так сказать, он в этом деле, ну, в лучшем случае, катализатор, но не реагент происходящих событий. Если вы посмотрите, кто вообще реально поддерживает эту самую реформу, то вы увидите довольно удивительную картину. Просто вот посмотрите, откуда, кто вообще под камеру защищает эту самую Академию. Состав защищающих совершенно удивительный.
Новую Академию. Почти,
ну вот идею так называемого реформирования. А на самом деле ликвидация Академии и устройство на ее руинах вот нового чего-то светлого, прогрессивного и прочее. Это почти сплошь экономисты. Либо сплошь экономисты, либо люди прямо или косвенно административно связанные с Высшей школой экономики и Российской экономической школой. Да? То есть вся эта компания Кузьминов, Мау, Сонин и вся эта прочая компания. То есть затея экономистов, да, которые обижены на академских экономистов, что-то с ними не поделили когда-то. И возникла светлая идея, ну что, так сказать, раз нас так и не принимают в академике, ну вообще всю эту академию уничтожим нафиг. Ну да, вот так, собственно, и происходит. Эта идея пришлась в жилу совершенно другим людям, которые заинтересованы совершенно в другом. Одни заинтересованы, так сказать, тупо в отъеме собственности, другие заинтересованы в ликвидации одного из последних очагов реального самоуправления. И хоть какие-то элементы самоуправления остались, да?
Они сплошные вертикали.
Вот, да. И на этом месте, опять-таки, конспирология, которую, кстати, нас очень любят, все почему-то любят, что где-то есть какой-то управляющий центр, сплетена хитрая
интрига.
Можно вообще и в Лондон переносить. На самом деле, конечно, на этом месте есть совпадение целой кучи групп интересов. Еще раз говорю, что к совершенствованию управления наукой это не имеет отношения никакого. Причем, обратите внимание, сейчас уже никто даже и вида не делает, что задача реформы это что-то там улучшить в организации науки.
В чем же их уже открыто провозглашаемая задача?
На самом деле, именно ликвидация одного из последних очагов самоуправления, ну и в качестве, так сказать, вишенки на торт и некоторого бонуса отъем собственности. Я как раз не думаю, что отъем собственности здесь главное. Я думаю, что главное это ликвидация последней невстроенной вертикаль вещи.
Ну и тут уже идут опять же ссылки на старое мышление, на средний возраст.
Нет, ну вообще говоря, ну что там говорить, эмоциональный лидер вполне открытым текстом под камеру сказал, что это его идея. Не нам тут переводить стрелки на всяких, так сказать, там затаившихся в щелях либеральное подполье, которое, значит, вот от которого у нас. Ребята, это затея эмоционального лидера. Это сказано открытым текстом.
Насколько я помню, тогда же прозвучали слова о том, что ни одна система сама себя успешно реформировать не может.
Не, ну это уже некоторые пропагандистские приемы и прочее. Но Путин вполне определенно в так называемых переговорах с Фортовым сказал, что ничего менять не будем, ничего даже откладывать не будем. Потому что надо реформировать, надо. Доктор сказал в морг, значит в морг.
А в чем принципиальная разница между первым и вторым чтением?
Разница между первым и вторым чтением состоит в том, что все-таки ликвидация как таковой, полной, вот расформирование в ноль Академии не произошло. Полное расформирование в ноль, смешение ее, вот растирание ее в ступке с Академиями МЕД и Восхнилом. Что институты все-таки остались при Академии, это важнейшая вещь, да? Что все-таки пока возможности по своему произволу назначать директоров, радикально менять направление исследований, вот этого пока нет. Вот на этом месте вот блицкриг не получился.
Пока вроде бы отказались от идеи вообще разделить академические институты между разными ведомствами.
Вы знаете, пока ничего не видно. Я просто на этом месте хочу сказать, что мы со своего уровня командира противотанковой батареи, мы в замыслах командования не очень соображаем. Понятно, что в действительности то, что происходит сейчас, это какие-то серьезные подковерные дела. Как легко догадаться, 5/6 объема айсберга находится под водой, ну или под ковром на самом деле. В этом смысле я в наших академиков верю. По части, так сказать, всяких интриганских способностей, я думаю, что они этих самых ливановских ребят, конечно, так на три головы выше. Но насколько это будет вписываться в государство, это не к нам. Мы пока смотрим, так сказать, снизу. Есть некоторые надежды, что академики что-то отобьют.
Скажите, пожалуйста, Кирилл Юрьевич, а какова сфера ваших научных интересов?
Я занимаюсь ископаемыми членистоногими и палеогеографией.
Это какие эпохи?
Вообще говоря, ну, скажем, то, что до четвертичного периода. Я имею в виду, что, нет, ну, конечно, фанерозой, конечно, не до кембрий, так с позднего палеозой. Группа моя – это паукообразные.
До того их не было.
Да, ну, те времена, когда это все имеется.
То есть с конца палеозоя до практически конца кайнозоя.
Ну да.
До наших дней. Какие у вас были популярные книги? Насколько я помню, вы даже учебник палеонтологии для школ с углубленным изучением биологии писали.
Да, у меня есть достаточно популярная вещь. История Земли и жизни на ней. Это фактически спецкурс, который я читаю в 43-й гимназии много лет. Ну и кроме того, у нас есть школьный учебник по естествознанию для 5 класса, который вот в рамках программы «Школа 2100». Это была очень хорошая программа по естественным наукам. Ну вот сейчас, к сожалению, в связи с новыми веяниями вот в области образования это все тоже будет пересматриваться.
Чтобы был один учебник, ну, и никаких склонений.
Да, я думаю, что если дойдет до одного учебника, то там, конечно, шансы для всего этого дела довольно слабые.
Да, тем более, я так понимаю, нам еще, видимо, предстоит всю школьную программу корректировать под тоже граждан России.
Ну, давайте не будем о грустном.
Благодарю вас, Кирилл Юрьевич. Я думаю, мы еще поговорим о сфере ваших интересов.
Да, всегда готовы.
Буду рад вас видеть на академическом часе.
Да, пожалуйста. Спасибо.
Благодарю вас. Это было весьма категоричное и тревожное мнение старшего научного сотрудника Палеонтологического института Российской академии наук, кандидата биологических наук Кирилла Юрьевича Яськова. Мы продолжаем знакомить слушателей радио «Радонеж» с мнениями о предстоящей реформе Российской академии наук и фундаментальной науки в целом сотрудников Палеонтологического института имени академика Алексея Алексеевича Борисяка Российской академии наук. Мнение заведующего Палеонтологическим музеем кандидата биологических наук Александра Альфредовича Карху.
Александр Карху, заведующий Палеонтологическим музеем имени Юрия Александровича Орлова, Палеонтологического института имени Алексея Алексеевича Борисяка Российской академии наук. Академических ученых можно упрекать в каких-то вещах, но не в стяжательстве и не в отсутствии подвижнического отношения к тому делу, которым они занимаются. Я работаю в этом институте более 30 лет. Я представляю, как здесь обстояла работа в то время и каком состоянии она находится сейчас, это не наша вина. Мы бюджетная организация, и какой бюджет нам государство спускало, правительство, вот исходя из этого бюджета мы жили. То есть если сотрудники старой советской школы, которые привыкли работать, в общем-то, ни за что, за свой собственный интерес, и не видели просто для себя никаких других областей применения, не видели для себя другой жизни, кроме того, как продолжать работать в этом институте, в этом музее, то, конечно, молодых людей, которые должны были выбирать для себя жизненный путь, должны были видеть перспективы своей работы, их на те ставки, которые нам спускал бюджет, их сюда, и не только в наш институт, в другие организации Академии наук, их получить
зазвать
было просто нельзя. Поэтому упрекать, в принципе, Академию наук в целом, отдельные институты, то, что крайне неблагоприятная, неблагополучная ситуация по возрастному составу сотрудников, это валить с больной головы на здоровую. Просто типичный пример
перекладывания вины на жертву.
Вот какие деньги давали, вот такие деньги молодежи предлагали. Они на эти деньги не шли, они не могли просто прийти сюда для того, чтобы обеспечить себя, обеспечить свою семью. И это ситуация не последних 5 и не 10 лет. Это ситуация, которая, в общем-то, существует уже на протяжении 20 лет. Мы потеряли несколько поколений молодых ученых, которые должны были прийти сюда, работать и перенимать опыт. А в нашей области очень много зависит от того, как передаются вот из рук в руки какие-то цеховые особенности.
Как и в архивном деле, кстати.
Им нельзя научиться в университете. Их можно только взять, когда ты работаешь в одной лаборатории, когда ты работаешь в одном экспедиционном отряде, с теми людьми, которые прошли эту школу и которые в свое время также получили от старших сотрудников.
За одним столом над одним препаратом.
Да, за одним столом, за одним объектом, за одним препаратом. Это вот то, что в одной экспедиции, это то, что вот из клюва в клюв передается. По-другому этому нельзя научить. Советская школа, российская, наших исследований, она была чрезвычайно сильная и ни у кого в мире вообще не вызывала никогда сомнений компетентность и уровень профессиональной подготовленности
наших палеонтологов.
Причем наш институт – это просто в мире единственное учреждение научное, где история развития жизни на Земле, палеонтология, полностью прикрывает все группы организмов и практически всю геологическую историю с появления первых ископаемых остатков органических объектов и до непосредственного времени, когда уже фауна там плейстоценовая и голоценовая существовала одновременно с человеком.
Плейстоцен – это последние 2,5 миллиона лет, эпоха ледниковых периодов и теплых интервалов между ними, а голоцен – это последние теплые 12 тысяч лет, начавшиеся с массового вымирания крупной фауны.
Да, да.
В остальных научных центрах в мире занимаются только теми или иными группами
Нет вот этой комплексности, которая есть у нас. У нас есть полное покрытие, которое позволяет воссоздавать полную объемную картину на палеонтологическом материале истории развития жизни.
А только в палеонтологическом институте Российской академии наук.
Да. Да, и это признано в мире, просто нет других таких палеонтологических школ, нет других таких институтов. Но вспомним советские времена. Было время, когда у нас в институте в полевой сезон работало до 60-70-80 полевых отрядов. И это обеспечивалось все за счет бюджетного финансирования.
А сколько было тогда сотрудников?
Сотрудников было столько же, сколько и сейчас, практически. То есть было чуть больше 100 сотрудников научных, но, правда, у нас был технический персонал значительно лучше представлен, чем сейчас. У нас свернуто частично подразделение просто технические. Мы не можем выполнять те работы в тех объемах, которые мы выполняли в советское время. У нас нет препараторов, у нас нет технических лаборантов в лабораториях. То есть у нас есть научные сотрудники, но технические кадры нам срезали просто полностью за эти годы. И это последовательная политика по сокращению штатов, требования экономии фонда заработной платы, фонда оплаты труда, эти 15-20% сокращения. И то, что институтам академическим в этой ситуации, в тех жестких условиях, в которых они находились, еще удается сохранять свой рабочий потенциал, свою работоспособность, это скорее должно удивлять, а не становиться предметом для той критики, с которой мы сейчас столкнулись. Это критика людей, которые просто вообще не разбираются в существе той проблемы, перед которой находится Академия наук.
Спрашивается, почему отдельным подразделением Академии наук безо всяких реформ нельзя повысить адресное финансирование?
А это не наш вопрос, это не к нам.
Ну, я думаю, в таком случае это не вопрос к Президиуму Академии наук, от него тоже тут ничего не зависит.
Конечно, от Президиума Академии наук ничего не зависит в этой ситуации.
И дело не в среднем возрасте руководящих сотрудников.
Абсолютно, конечно. И вообще, когда говорят о возрасте, ну, это то же самое, если наоборот в другую сторону пойти и начать говорить, вот смотрите, какие они там молодые спортсмены, да, им всего по 18-20 лет, а они миллионы долларов там зарабатывают, да, свои ракеты или своими ногами. А тут такие старые, они все сидят и думают. Но дело-то все в том, что эти люди, они настолько же уникальны, как уникальны вот те спортсмены, которые свои 18-20 лет могут выходить на пик формы, который абсолютно недостижим для среднего человека. И эти люди, они тоже настолько же уникальны, все эти академики.
И уж огульно обвинять их всех в скверном характере и бонапартизме, это уж в нашем-то обществе, где кумирами стали прожженные хамы и стяжатели с глянцевых обложек.
Если взять историю развития науки, вот посмотрите, что там. Мало было людей, которые даже по теперешним понятиям в преклонном возрасте создавали вещи, которые вошли в золотой фонд мировой науки и искусства. Не знаю, вспомните Гёте.
Гёте, звуча в гармонии вселенной и в хоре сфер, гремя как гром, золотое солнце неизменно течет предписанным путем, непостижимость мироздания дает нам веру и оплот, и словно в первый день создания торжественен вселенный ход. Грядя земле, волнуя воды, бушуют бури и шумят, и грозной цепью сил природы весь мир таинственно объят. Сверкает пламень истребления, грохочет гром по небесам, но вечным светом примирения Творец небес сияет нам, и крепнет сила упования при виде творческой руки. Творец, как в первый день создания, твои творения велики. Ну, это так, в сторону.
Вспомните Вольтера там.
Ну, если бы Вольтера изучали от сих до сих со всеми его сомнениями в сомнениях, от него было бы меньше вреда и больше пользы.
Можно перечислять бесконечно, да? Это же все не в юном возрасте эти вещи создаются.
Кстати, известная максима «Ars longa vita brevis», обычно переводимая как «жизнь кратка, искусство вечно», в действительности означает «наука обширна, а жизнь кратка». И у Гёте в «Фаусте» лукавый употребляет ее правильно. А академик Курчатов, отец советской ядерной энергетики, говорил: «Хороша наука физика, только жизнь кратка».
У ученого, если это не абстрактные науки, то, что можно сделать с идеальными вещами, так как математика, физика теоретическая, естественно, например, науки, они требуют десятилетий накопления тезауруса, то есть своего личного багажа, без которого ученый ничего не представляет. Вот пока вот этот тезаурус не накопил, пока он не смог ввести в актив огромный объем фактического материала, он не может создать ничего нового. И на это уходят годы. Западный стиль работы, когда создаются рабочие коллективы на 2-3, в лучшем случае 5-6 лет для того, чтобы реализовать какую-то грантовую программу. Мы это все хорошо знаем с советских времен, потому что там давно это все существует. В естественных науках это путь к поверхностности научного знания. И там формалистический подход, который зачастую реализует, да, он позволяет получить результат, который можно объективно, якобы объективно, да, подтвердить какими-то компьютерными выкладками.
Ну да, все эти скоропальные сенсации, новости о том, что очередная смена геологических и палеонтологических эпох была вызвана падением очередного метеорита, найденного именно в Северной Америке.
Ну, по сути, науку это вообще никак
не двигает. что, в общем, свидетельствует о том, что с научной бюрократией, научным карьеризмом, с освоением средств и там все в порядке, но, тем не менее, это не отрицает наличие и там очень прочных, очень устойчивых и очень щедро финансируемых, нам остается об этом только мечтать, подразделений.
Конечно, конечно, там финансирование научных исследований идет как за счет бюджетных средств, так за счет частных фондов. Мы поставлены той законодательной базой, которая сейчас существует, в такие условия, что мы вообще не можем просто привлекать для фундаментальных исследований никакие частные фонды. У нас все расписано, один только, чего стоит 94-й федеральный закон по расходованию средств. То есть шаг влево, шаг вправо, все, ты нарушитель. Ты ничего не можешь сделать. Мы можем получить деньги по гранту, но мы не можем их использовать зачастую.
Благодарю вас, Александр Альфредович. А какова сфера ваших научных интересов?
Научные интересы – это преимущественно палеоорнитология, то есть ископаемые птицы.
Вы, палеоорнитолог, занимаетесь ископаемыми птицами. А какая эпоха, начиная с появления птиц?
Преимущественно это палеогеновые птицы, то есть это возраст 40-30 миллионов лет.
Благодарю вас, Александр Альфредович. Я думаю, мы с вами еще побеседуем на радио Радонеж в академическом часе. Это был светский комментарий с заведующим палеонтологическим музеем имени академика Юрия Александровича Орлова, палеонтологического института имени академика Алексея Алексеевича Борисюка, Российской академии наук, кандидатом биологических наук Александром Альфредовичем Карху. У микрофона был Дометий Завольский. Мы продолжим предоставлять сотрудникам палеонтологического института РАН слово об их отношении к реформе фундаментальной науки.
Вы слушали очередной выпуск программы «Светский комментарий». У нашего микрофона был автор цикла Дометий Завольский.
В 22 часа слушайте несостоявшийся ранее по техническим причинам выпуск программы «Светский комментарий» с сотрудницей Института философии РАН Еленой Труфановой.